У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы анализируем повесть современного писателя, ныне здравствующего, Михаила Кураева «Капитан Дикштейн». Главная тема повести – подмена одного типа личности другим, причем подмена, толчком которой служит взятие главным героем имени и фамилии погибшего человека, личность которого он пробует, так сказать, реставрировать в себе, опираясь при этом исключительно на звучание самовольно принятой фамилии, и, домысливая все остальное, пробует выстроить на этом шатком основании некий третий вариант с новым характером, личностью и судьбой. В сущности, в «Капитане Дикштейне», хотя и несколько с другой стороны, исследуется та же проблема, что и в перемене фамилии Николая Олейникова. Не лишне отметить, что такая же подмена происходит вокруг героя на протяжении всей его жизни. И не только в нем самом, то есть внутри него, но и в пространстве его окружающем. На что, впрочем, есть намеки и у Олейникова. О природе этих подмен мы будем говорить на протяжении нашей передачи. Для более глубокого осмысления того, что происходит с кураевским героем, я буду обращаться также к некоторым положениям труда Алексея Федоровича Лосева «Вещь и имя», первую цитату из которого, глубоко освещающую проблематику процесса подмены, зафиксированной в повести, приведу уже сейчас. «Допустим, — пишет Лосев, — что мы имеем какие бы то ни было А и Б. Представим себе, что эти две совершенно самостоятельные вещи А и Б объединены между собой так, что из них получилось нечто целое. По общим правилам феноменологии и диалектики, целое не может быть разъединено на части без остатка. Так, взявши три линии, из которых никакая не есть треугольник, я, сложивший их определенным образом, вдруг получаю нечто неожиданное и новое, а именно треугольник. Ясно, что в треугольность есть нечто совершенно несводимое на эти три линии. Итак, мы имеем А и Б и нечто целое из них – С. Когда мы получили С, то это значит, что мы получили в сущности целых пять моментов. Первое – А, второе – Б, третье – С, четвертое – А в свете С и пятое – Б в свете С. Раз целое совершенно особая и новая установка, по существу своему не имеющая ничего общего ни с А, ни с Б, то или между А и Б с одной стороны и С с другой существует непроходимая пропасть. Тогда тут абсолютный дуализм. И целое С уже не будет целым, так как всякое целое должно иметь какое-нибудь отношение к своим частям. А тут это отношение отрицается, и части тоже перестанут быть частями целого. По той же причине. Или должно быть нечто третье, то есть не целое С, не каждая часть А и Б в отдельности, но то, что составляет переход от целого к данной части и их совокупное обстояние. Для здравого смысла, конечно, приемлема только вторая возможность. То есть должны быть не только А и С, но еще и нечто третье, где А и С совершенно слиты. И что дает возможность А представлять в свете С, а С в свете А. А также должны быть не только Б и С, но и нечто третье, где они совершенно тождественны, и где Б дано в свете С, а С в свете Б. Как С вообще тождественно со своими частями и их суммой, так оно частично тождественно с каждой частью в отдельности. И как С вообще отлично от всех своих частей и их суммы, так оно частично отдельно от каждой своей части в отдельности. Конец цитаты. Конечно, расклад, представленный в повести Кураева, не буквально соответствует схеме Лосева. Кураев наверняка и не ставил задачу использования этой схемы в своем произведении. Однако это не помешает нам применить эту схему к характеру героя и сделать на этой основе некоторые важные выводы. Ключевая фраза повести, поясняющая, между прочим, и феномен существования подмененности жизни и судьбы, и существования подмененного в чужой шкуре, или, если угодно, то и в рамках чужой судьбы, причем с совершеннейшим отсеканием нового человека от прежнего, такая. В скорой походке Игоря Ивановича была откровенность человека, явно осознающего свои цели. в описываемый момент сдача бутылок, получение за них денег и покупка на них нескольких бутылок пива. Человека, не имеющего представлять себе жизнь иной, нежели она рисуется перед ним в ежедневной своей конкретности. Далее нечто не менее, а может быть даже и более важное. Цитирую. Читавшие Тацита и наблюдавшие походку Игоря Ивановича могут припомнить, что торопливость носит наружность страха, в то время как небольшая медленность имеет вид уверенности. Смею утверждать решительно, что не только страх, да-да, свивший некогда гнездо в душе Игоря Ивановича. Так вот, не только страх испарился и улетел безвозвратно, даже гнезда не сохранилось. Не сохранилось и место, где в иные времена это самое гнездо занимало довольно обширное пространство от сердца. Где в иные времена это самое гнездо занимало довольно обширное пространство от сердца, как говорится, до пяток. Конец цитаты. Внутренняя пустота, время от времени обретающая вид внешней энергии, вещь отнюдь не безобидная, даже если она проявляется в обстоятельствах, имеющих вид маловажных. А на маловажности и малозначительности шестеренок, сцепление коих определяет ход истории, то и дело обращает внимание читателя Кураев. Опасность этой неосознавшей свои свойства энергетики, время от времени взрывающую внешнюю жизнь своими токами, отмечает также и Лосев. Естественно, что и пустота, и малозначительность происхождения, хотя и не характера, в чем мы еще убедимся, во многом определяет обстоятельства жизни героя. Как тех, о которых мы могли прочесть несколько ранее, в числе коих, в особенности, причину утраты веры, так и о тех, о которых мы узнаем далее. Пока же прочтем текст, ретроспективно повествующий о детстве и юности героя, носящим покамест совсем другое имя и фамилию, нежели те, под которыми предстает перед нами на протяжении большей части повествования. Местом рождения Игоря Ивановича был Загорск, называвшийся с середины 14-го примерно века до нынешнего 19-го года Сергиевым Посадом по имени своего основателя. С 19-го – городом Сергиевым, а с 30-го года названный по имени Загорского Владимира Михайловича, известного революционера, чья жизнь оборвалась на посту секретаря Московского комитета партии от рук контрреволюции в 19-м бурном году. Игорь Иванович, узнав о переименовании Сергиева Посада в Загорск, к известию отнесся положительно, как, впрочем, к переименованию в 29-м году Троцка в Красногвардейск, хотя и не предполагал, что в Красногвардейске, еще раз переименованном и обретшем свое изначальное имя, ему предстоит прожить свои окончательные годы и дни. Для полноты изложения надо заметить, будь Игорю Ивановичу известно, что на самом деле фамилия В.М. Загорского была Лубоцкий, то и это обстоятельство было бы воспринято им с удовлетворением. Конец цитаты. Как видим, подмены одного другим происходят не только в судьбе и в душе героя, но и в пространстве его окружающем. Пространстве страны, между прочим. Надо ли добавлять пространстве не столько внешним, сколько духовным? Конечно же, автор совсем не случайно местом рождения и первых годов жизни героя выбрал Сергиев Посад. Не случайно наделяет его любовью к церковному пению, о чем мы еще скажем. Но не случайно и то, что в конце концов для него, героя, становится неважным и факт рождения в самом сердце религиозной жизни России и жизнь и смерть в городе, олицетворившем российский имперский пафос и невнимание к происходящему на его глазах обветшанию и того, и другого. Само деление города, подробно описанного автором, на дворцовую часть и часть обывательскую, тоже содействует выстраиваемой автором концепции. Читаем. Шоссейная дорога от Смоленских ворот на юге до Ингибургских на севере разделяла Гатчину на две неровные части. И если пространство влево от дороги, ведущей в столицу, можно было бы по праву назвать историческим, где все значительные строения события замечены и описаны историками, а события мелкие пунктуально внесены в камер-фурьерский журнал, то пространство вправо от дороги, занятое, собственно, городом, с таким же успехом и правотой следует считать обочиной истории, где господствует по преимуществу страдательное и созерцательное отношение к исторической действительности, никем не описанной. Конец цитаты. Предваряя дальнейшие свои рассуждения, отмечу здесь, насколько почти что зеркально соответствует деление города двум сопрягающимся внутри героя слагаемым, которые тоже с известной долей допуска могут быть поименованы страдательным и созерцательным, и уж без всякого допуска имеют основой этого раздвоения обстоятельства исторической действительности, никем не описанной, а именно – участие героя, вычеркнутом из страниц советской историографии, кронштадтском мятеже 1920 года, разделившим его жизнь, судьбу и душу пополам, и даже исказившим и то, и другое, и третье, да малопредставимым людям постсоветского времени, пределов, несомненное искажение душ которых на еще более подлый манер, и тоже мало осознаваемое ими, тоже ждет своего исследователя. Вернемся к прерванному тексту, где описание эволюции города Гатчины, где проводит свои последние годы герой, а также сочетание в одном целом двух ее ранее несовместимых друг с другом частей, предзнаменовывают сходные эволюции судьбы и внутренней жизни главного героя, совместившего в себе две несовместимые ипостаси, условно говоря, хамскую и благородную. Читаем. Сама разрезающая город шоссейная дорога несет на себе знаки исторического движения. Именовавшаяся изначально Киевской, дорога впоследствии стала Большим проспектом, вслед за тем проспектом императора Павла I, а на последнем историческом отрезке окончательно стала проспектом 25 октября. Слева все было единственным и неповторимым. Дворец, напоминавший военную крепость, строгим своим внешним обликом спорил с изысканной роскошью внутреннего убранства. Обширный парк с его прудами, озерами, мостками и мостиками, террасами, сильвией, зверинцем, собственным флотом и артиллерией не знал себе равных. Круглая Рига с зубчатой башенкой. Конетабль, даже казармы, обыкновенные казармы, и те блистали именами зодчих – Баженного, Бренны и Старого. В то время события и имена правой части города, обширной и унылой, заставляли вспомнить о том классическом русском городе, от которого 3 года скачи, ни до какой границы не доскачешь. Да и можно ли считать событием, достойным истории, преобразование съезжей части с каланчой в отдел внутренних дел – и переименование Сержинской улицы в Революционный переулок. Конец цитаты. Сама жизнь города в ее историческом разрезе во время империи связывается, что примечательно, с энергией. Жизнь в советские времена со стагнацией и упадком. Хотя Гатчина и служила место пребыванием императора Николая I на весьма короткие промежутки, отмечает Кураев, обстановка высочайших посещений была такова, что город всегда должен был принять августейших гостей. Это обстоятельство сообщало ему и жизнь, и энергию. Ко времени описываемых событий городок уже давным-давно забыл об напряжении, сообщавшемся возможностью высочайших инспекций. Отошли в дальнейшие и недальние прошлые времена потрясений, пылились в архивах камер фурьерские журналы. Конец цитаты. Все это, отмечу, опять-таки парадоксально ассоциируется с медленным тлением души главного героя под слоем житейской пыли и пепла. Хотя, повторюсь, ход его внутреннего самосознания движется, казалось бы, совсем в обратную сторону, о чем мы поговорим далее. Кстати же, переименование городов, в которых довелось жить герою, сопрягаются с переименованием его самого из такого-то, ни разу не названного по прежней фамилии, в Дикштейна, возведенного позже городской мифологией до чина капитана. Но также и происходящее на протяжении советских десятилетий усредненность некогда славной Гатчины, где довелось ему жить, с природной, несмотря на потенциальные его достоинства, так до конца и не развившиеся до значительных усредненностью героя. И так же, как ход времени разделил Гатчину пополам, так же и внутри героя историческое разделилось с обыденным. или же все-таки сочеталось с ним? Собственно, выяснением этого непростого вопроса является еще одной целью повести. И во многих местах ее автор разрешает его весьма небезуспешно, прихотливо ветвя ходы, подводящие к главной теме. Один из таких фрагментов начинается вопросом. Да была ли история у Гатчины? О том же самом относительно себя самого мог бы спросить себя и герой. Была ли у него жизнь? И был ли он хоть когда-нибудь самим собой на фоне своих разительно меняющихся по ходу времени страны и народа, реальное существование которых по Кураеву тоже ведь куда как проблематично. Ничейной страной называется далее город, в котором он живет. Ничейным обитателем ничейной страны мог бы назвать себя и Дикштейн. Примечательно, к примеру, что в стране, в которой он живет, он так и не смог получить пенсию. И если бы наличествовало у него отсутствующее свойство, обозначенное автором ранее, а именно – иметь понятие о жизни иной, нежели та, которая окружает его в повседневной своей конкретике. От себя добавлю, конкретике меняющейся. Здесь, конечно, дело даже не в конкретике или не в конкретике, а в способности к деланию из этой конкретики выводов на основе восприятия окружающего свойствами души. Но герой о наличии этого органа в себе как-то не думает или не помышляет. Вот ведь что касается очень сходной с его судьбой, судьбы Гатчины. Все-таки разница между Гатчиной царской, имперской и Гатчиной обывательской, советской, кричащая. Недаром же переход от описания исторической части к современной знаменуется следующим ироническим авторским пассажем. Ко времени описываемых событий город переживал в своей истории, быть может, самый благоприятный этап для многообразного и разностороннего развития сети пунктов приема посуды. Далее упомянутый этап применительно к Гатчине описывается в сходной эпической интонации с упоминанием, что примечательно в свете авторской концепции, позволяющей представить зауряднейшие события, происходящие в его повести, как фантастические. Мастера этого жанра, Жюля Верна. В особенности много говорит фраза автора о пустоте в герое в том месте, где надлежало бы быть душе. Правда, понятие пустоты в качестве одного из определений характера капитана Дикштейна применялось еще в самом начале повести, однако мельком. Так что не очень внимательный читатель вполне мог пропустить его тогда мимо внимания. Здесь же это определение слишком подчеркнуто, так что пройти мимо него совершенно невозможно, и внимание оно на себе поневоле останавливает. Это уже цитированное мною место об испарившемся страхе. Но если бы только страх испарился, а то ведь не только страх испарился и улетел безвозвратно, даже гнезда не сохранилось. Не сохранилось и место, где в иные времена это самое гнездо занимало довольно обширное пространство от сердца, как говорится, до пяток. Правда, это касается сути внутренней, а вот что до внешней видимости, то тут у нашего героя вроде бы все в порядке, в особенности в походке, по мнению его самого. Далее цитата. «За человеком, умеющим вот так шагать, женщина пойдет, очертя голову, забыв и бросив все на свете». Игорь Иванович имел в виду красивую женщину с грустными глазами, немо высказывающими беззащитность и надежду. Ясно, как дважды два, что красивая женщина, утомленная предложениями всяческих чувств и любви, верит только в то, что найдет сама. И она ищет, 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 вглядывая по сторонам глазами, полными надежды. Ей нужен человек независимый и решительный. А что лучше походки мужчины может сказать о мужчине? Ничто. Конец цитаты. Вот ведь как высказывается в человеке иногда обедненность души. В косвенном предположении наличие той же обедненности в других. Подобные предложения, психологически весьма добротно обоснованные автором, несколькими страницами ранее, выстраивает, кажется, относительно его самого дебелая соседка, интуитивно прозревающая его двойственность и выражающая это прозрение в довольно глупой фразе, не на шутку раздражающей Дикштейна. Говоря ранее об абсолютном сопряжении судьбы героя и судьбы города, в котором ему выпало жить, я был не совсем точен. Более уместно было бы определить эту близость как близость работающих с одной целью, но в разных направлениях поршней, если такое возможно, конечно. Действительно, если процесс переименования городов движется от державности в сторону советскости, то у героя в зрелые его годы он движется в прямо противоположном направлении. От люмпинского, приобретенного в годы революции через чужое имя и фамилию, к дореволюционному, воспринятому, правда, с поправкой на свои представления о нем. И не в последнюю очередь через ту же, по воле случая, полученную фамилию, отдающую дворянским, аристократическим. Этапы этой эволюции предлагаются читателю, очень внимательно прослеживающим их авторам. Цитирую текст. Когда Игорю Ивановичу приходилось слышать свою фамилию, вернее, фамилию Дикштейна, он отзывался почти мгновенно, словно боялся, что кто-нибудь отзовется на нее раньше него. Впрочем, сначала Игорь Иванович был убежден, что взятую на себя роль он долго не протянет, что это вроде как игра, вроде как отстрочка. Он отчетливо помнил свою природную фамилию, имя и отечество и знал, что прозвучат они для него как приговор. Но, приглядываясь к мичманской и кондукторской публике, разделившей общую участь, он пришел к неожиданному для себя выводу, с которым могли бы поспорить психологи и социологи, если бы к тому времени оказались рядом. Наблюдая, как по пути к месту назначения растерялись признаки, по которым различались люди на кораблях и в крепости, как утратили смысл звания и должности, еще недавно определявшие вес и силу каждого, Игорь Иванович решил, что разными людей делает свобода и одинаковыми гнет, будь это гнет страха, голода, холода и насилия. Конец цитаты. И, прибавил бы я к этому перечню, гнет отсутствие смысла жизни, который не может быть никаким другим, кроме как религиозным. Обретение этого смысла, кстати, дает понятие и об истинной свободе. Убоге, естественно. В общем, как пишет Кураев, в который раз выводя рассказываемую частную историю на более глобальное обобщение за счет темы кронштадтского мятежа, в котором, ища наполнение пустой душе, поучаствовал его герой, все в этой истории состояло из двух половинок, совершенно противоположных. Вот и бригада линкоров пополам, власти в Кронштадте две. Войска в петроградском гарнизоне и крепости колеблются то туда, то сюда. Даже партийная ячейка в Кронштадте и то развалилась на две. Одна за мятежников, другая категорически против. И все-таки судьбу одного человека, добавлю расколотого, проследить и описать куда трудней, чем историю государства, города или знаменитого корабля. Еще бы не трудней, добавлю я. Далее заявленная тема приобретает еще один поворот, нельзя сказать, чтобы слишком неожиданный, хотя автор и именует его фантастическим. «Новая фамилия и имя как бы оторвали его от себя», – пишет Кураев. «В соединении нового лица с новым именем возникли черты и характер нового человека, мало похожего на кочегара с третьей котельной, и на старшину боезапаса второй башни главного калибра». Для Чубатова, то есть для того, кем был герой до Дикштейна, изначально лишь мысль о самосохранении дала толчок к раздумьям о соответствии новому своему наименованию. Потом он все больше и больше думал о прежнем хозяине своего имени и фамилии. А поскольку единственного человека, с которым он без опасений мог говорить об Игоре Ивановиче, писаря 19-й роты, не было уже в живых, ему приходилось довольствоваться собственными фантазиями. Товарищи по бараку вдруг заметили, что Игорь Иванович, столь охотно, раньше распевавший злые частушки и жалостливые песни, пользовавшиеся особым успехом у военморов, вдруг стал менять репертуар. Он все реже и реже стал брать в руки мандолину, и все чаще видели его берущим уроки на гитаре у мичмана Вербицкого. Он стал строже к себе, и что самое поразительное, не раз уже делал замечания именно кондукторам и мичманам, позволяющим себе опуститься в предчувствие обреченности. Он с легкостью отказывался от привычек, казалось бы, въевшихся в него с прочностью татуировки. Например, опрокинув стопку, он умел так затейливо трех-четырехступенчато с кряком выдохнуть, что товарищи легко представляли себе, как мечется, обжигая нутро, бодрящий пламень в поисках единственного предназначенного для него места. Манеру эту Чубатый взял у старшины четвертой кочегарки, на которого даже ходили смотреть, когда он принимал. Конец цитаты. То есть, обретающий себя в чужой шкуре Дикштейн внешне ведет себя подобно представляющим на экране белогвардейцев актерам, не перестающим при этом быть внутри все теми же хамоватыми и примитивными субъектами, каковыми они и есть в повседневной жизни. На этом я вынужден прерваться. До следующей передачи.